Глава 7. Увы, когда следующим утром они вдвоем снова отправились на пляж, ее в очередной раз охватил ставший уже привычным страх того, что Дик примет какое-то отчаянное решение. В тот вечер на яхте Голдинга она поняла, что происходит. Однако с трудом удерживаемое ею равновесие между прежним, гарантировавшим ей незыблемость вошедших за все эти годы в ее плоти кровь привычек, положением и неотвратимостью тех перемен, в результате которых, как она считала, ей предстояло ни больше, ни меньше заново родиться, было столь хрупко, что иначе, как урывками от случая к случаю, она не решалась обо всем этом даже думать. Смутные колеблющиеся тени Дика и ее самой мельтешили перед ее мысленным взором, словно кружащиеся в фантастическом танце призраки. Вот уже много месяцев чуть ли не каждое сказанное между ними слово имело скрытый, никогда до конца неведомый ей смысл, и то, каким образом и при каких обстоятельствах этот смысл должен был стать ей ясен, решал всегда Дик. Впрочем, порой растущее между ними отчуждение вселяло в ее сердце и некую надежду. Ведь те долгие годы, в течение которых Николь оставалась лишь тенью своего мужа, не могли не сказаться на ее характере и не воскресить в ней мало-помалу все то, что убил когда-то столь рано постигший ее недуг, и чего Дик, не по своей воле, конечно, а просто-напросто потому, что чужая душа, как если эта душа самого близкого человека всегда потемки, в последние годы их супружества не разглядел. И все же ни о каком спокойствии не могло быть даже речи. Самым ужасным в их отношениях было с некоторых пор ставшее свойственным Дику убийственное равнодушие, главным проявлением которого сделались его периодические запои. Погубит он ее или пощадит, Николь не знала. По неким едва уловимым интонациям своего мужа она давно научилась угадывать в его словах неискренность и, увы, угадывала ее по нескольку раз в день. Но это, усугубляя ее страдания, тем не менее ровным счетом ничего не проясняло. Поэтому предвидеть, как он поступит в следующий момент этой мучительной, разыгравшейся в замедленном темпе драмы, равно как и ее финале, было свыше ее сил. О том, что будет, когда упадет занавес, Николь не беспокоилась. Она знала, что с души у нее свалится огромная тяжесть, и с глаз слетит повязка. Она изначально была создана для перемен, для полета. В конце концов, разве не ради этого люди стремятся иметь деньги? Близившийся разрыв порой даже рисовался ей как некое возвращение на круги своя. Именно так шасси гоночного авто, долгие годы влачившее на себе огромный, вмещавший целую семью корпус тяжеловеса лимузина, избавившись, наконец, от давившего его к земле груза, обретает свою истинную сущность. Ветер перемен уже кружил ей голову. Единственное, чего она боялась, была боль расставания, да еще, пожалуй, эта мучительная неизвестность. Но вот дайверы, Дик в белоснежных, выгодно оттеняющих его загар бриджах и рубашке, Николь в таком же костюме вышли на пляж. Она заметила, что среди с утра до ночи не прекращающейся под бесчисленными зонтами сутолоки он пытается отыскать взглядом детей – И в эту минуту, когда счастливая, как ей виделась случайность, вдруг ненадолго, но избавила ее от его неусыпного контроля, и она могла позволить себе оценить его так же трезво, как любого из своих знакомых, ей пришло в голову, что дети ему сейчас нужны не для того, чтобы подарить им свое душевное тепло, а наоборот, чтобы получить его от них. Холод в душу ему, скорее всего, закрался при виде пляжа. Должно быть, он сейчас чувствует себя как низвергнутый император, отважившийся тайком посетить свой бывший, повсюду хранящий свидетельство его блистательного прошлого, дворец. Теперь весь мир его души, мир, в котором царили неизменная учтивость и тонкий юмор, она, напрочь забыв, что в свое время именно он стал для нее единственным спасением от одиночества, возненавидела. «Смотри же, Дик, смотри! Прежде чем прийтись по вкусу нынешним поборникам безвкусицы и быть ими изуродованным, этот пляж был твоим, но камня на камне не осталось от когда-то возведенной тобою вокруг него китайской стены». И ты можешь бродить хоть целый день, но следов твоих старых проверенных друзей здесь давно не сыскать. В какой-то миг Николь стало его жаль. Ей вспомнилось, как он выгребал из песка стекло, как, отправившись в Ниццу, они выбирали себе в тихой, захудалой ловчонке матросские тельняшки и к ним полосатые брюки. Это уже потом парижские кутюрье надолго ввели их случайное изобретение в моду, воплотив его в бархате и шелке. Вспомнились и те две долговязые из местных крестьян французские девчонки, которые, забравшись на волнорез, все щебетали, словно птички. Ух ты, ух ты! Вспомнилось и их со временем превратившуюся в ритуал привычка посвящать утренние часы тихому, умиротворенному созерцанию озаренного солнцем моря. Вспомнилось многое, что, будучи порожденным его неуемной фантазией, по прошествии всего лишь нескольких лет оказалось похороненным под слоем песка. Там, где прежде собирались заядлые пловцы, теперь был клуб. Впрочем, публика здесь толпилась настолько разношерстная, что трудно было сказать, кто в него не вхож. Когда Дик, присев на циновку, принялся оглядываться вокруг, в сердце Николь вновь шевельнулась обида. Он ищет Розмари. Стоя в двух шагах, она вместе с ним следила взглядом за пестрой панорамой, в которой то и дело попадали всего лишь пару лет тому назад введенные нынешними завсегдатаями пляжа новшества. Висящие над водой кольца и трапеции, переносные ширмы, надувные вышки, брошенные после вчерашних празднеств фонари и пресловутый бесконечный спиралевидный орнамент на белоснежном, изукрашенном согласно канонам уже порядком поднадоевшего всем модерна буфете. Дику даже в голову не пришло, что Розмари может быть в воде. Ибо теперь этот лазоревый рай был почти всеми позабыт. Лишь иногда в нем можно было увидеть детей, да еще чей-то экс-гибиционист-лакей с 5 до 10 утра с завидным постоянством через каждые полчаса взбирался на 50-фунтовую скалу и совершал с нее головокружительные прыжки. Что же касается большинства отдыхающих, то они решались обнажить, сбросив пляжные пижамы, свои до срока одряхлевшие тела не более одного раза в сутки, а именно, чтобы в надежде облегчить последствия вчерашних возлияний и совершить ритуальное омовение перед ланчем. «Вот она! Смотри!» — сказала вдруг Николь. И, видя, как он щурится, пытаясь разглядеть в воде плывущую с плота на плот розмари, она не могла сдержать глубокого, ставшего последней данью событиям пятилетней давности вздоха. «А давай бросимся вплавь и встретим ее прямо в море!» — предложил Дик. «Тебе надо, ты бросайся!» — отрезала Николь. «И все же я надеюсь, что ты составишь мне компанию». В какой-то миг его всегдашняя привычка все за нее решать вызвала у нее возмущение. Но в конечном итоге, после недолгих уговоров, она сдалась, и они, то теряя Розмари из виду, то вновь находя ее по серебристому блеску неизменно следующей за ней стайки крохотных, сверкающих, как и она сама, не дать не взять, блесна для форели, тысячью радужных блеск, плыли вместе. Однако, когда Дик, оказавшись рядом с Розмари, начал взбираться на плот, Николь предпочла отплыть в сторону. Глядя, как эти двое сидят, подставив солнцу мокрые спины и обмениваются ничего не значащими фразами, трудно было поверить, что когда-то они любили друг друга и были близки. Неподвластная казалась времени красота Розмари повергла Николь в отчаяние. Впрочем, заметив, что, несмотря на свою молодость, Розмари слегка располнела и теперь сделалась, пусть даже на несколько дюймов, толще ее самой, Николь быстро утешилась. Двигаясь в воде небольшими кругами, она прислушивалась к словам своей бывшей соперницы, которая, как выяснилось, теперь еще более мастерски, чем 5 лет тому назад, умела разыгрывать обожание, восторг и надежду. «Ах, вы знаете, я до того соскучилась по маме, но в понедельник в Париже мы с ней встретимся. А помните, как 5 лет назад вы приехали сюда впервые?» Задушевным голосом начал Дик. «Вы ходили в одном из фирменных госсовских пеньюаров и были... Ах, вы были такой уморительной малышкой! Просто поразительно, как вы все запоминаете. И всегда только самое хорошее». Николь поняла, что Розмари решила пустить в ход старое верное средство, именуемое лестью, и нырнула под воду. Впрочем, по возвращении на поверхность ей пришлось выслушать нечто похлеще. «А давайте мы с вами представим, как будто не было этих 5 лет, и я... И мне опять 18. Знаете, всякий раз, когда мне доводилось вас видеть, мое сердце переполнялось такой особенной, ну, в общем, как вам сказать, такой огромной, необыкновенной радостью. Вас и Николь. А сейчас я смотрю на пляж, и мне все время кажется, что где-то вдали под одним из этих зонтов вы и ваши друзья. Самые добрые, самые чудесные люди всей моей юности, а может быть и всей жизни. Плывя прочь, Николь не могла не отметить про себя, что когда Дик принялся заигрывать с Розмари и даже извлек ради такого случая на свет Божий свой прежний, в последние годы отчасти утраченный им дар отыскивать ключи к сердцам людей, грозовые тучи, овладевшие им с некоторых пор хандры, слегка рассеялись. Более того, она готова была поклясться, что пропусти сейчас Дик стаканчик-другой, он наверняка принялся бы неуклюже, хватаясь руками за раскачивающиеся кольца, демонстрировать Розмари все те трюки, которые когда-то исполнял с легкостью. Николь заметила, что этим летом он впервые стал избегать прыжков с вышки. Немного позже, когда она, пробираясь между плотами, плыла к берегу, он догнал ее и сказал: «Друзья Розмари сняли быстроходный катер. Он тот, видишь? Не хочешь покататься на акваплане? Думаю, будет весело». Вспомнив, как когда-то он умел, поставив на самый край доски стул, балансировать на нем, стоя на руках, она отнеслась к его затее с той же снисходительностью, с которой смотрела обычно на проделки Ланье. Прошлым летом на Цукском озере они играли в какую-то премилую игру, и Дик, стоя на доске, умудрился подняться, взгромоздив себе на плечи человека, весившего целых 200 фунтов. Увы, как часто девушки выходят замуж, прельстившись талантами своих возлюбленных, а потом, устав от того, что прежде их восхищало, оказываются вынуждены годами изображать восторг, которого больше не чувствуют. Однако Николь, в отличие от большинства, что-либо изображать сочла ниже своего достоинства. «Да», — весьма сдержанно ответила она ему, — «пожалуй, ты прав». Разумеется, для нее вовсе не было тайной то, что в последние годы жизнь его изрядно измотала, и что весь его нынешний пыл объясняется исключительно его неравнодушием к по-прежнему юной и прекрасной Розмари. Не раз видевшая, как его подобным же образом раззадоривали быстрые и ловкие движения их резвящихся детей, Николь с холодным любопытством выжидала, когда он начнет делать из себя посмешище. На катере дайверы оказались старше всех остальных, и хотя собравшиеся были с ними любезны и почтительны, в их глазах она читала немой вопрос: «Это еще, дескать, что за птицы?» И, глядя на молчаливого, полного, сосредоточенного на предстоящем ему свершении Дика, от души жалела, что его удивительный мир сглаживать неловкости и в любой ситуации находить достойный выход, увы, остался в прошлом. Когда катер, отойдя от берега ярдов на 200, замедлил ход, один из юных компаньонов Розмари поднялся с места и ласточкой бросился в воду. Подплыв к свободно качающейся на волнах доске и приведя ее в равновесие, он забрался на нее и затем, когда катер снова пошел быстрее, выпрямился во весь рост. Отклонившись назад и поочередно то справа, то слева, оставляя за собой фонтаны брызг, он принялся выписывать на своем утлом суденышке головокружительные виражи. Затем, устремившись вслед за катером, он отпустил веревку, еще мгновение простоял, удерживая равновесие на доске, и бросился, застыв, словно долженствующая увековечить его мастерство статуя спиной в воду, А спустя минуту, когда катер, развернувшись, уже направился ему навстречу, среди волн едва заметным пятном виднелась лишь его голова. Николь от своей очереди отказалась. Тогда с точностью прилежной, но напрочь лишенной фантазии ученицы продемонстрировала свой номер Розмари. Впрочем, ее выступление сопровождалось задорными выкриками ее поклонников, трое из которых, соревнуясь за право помочь ей забраться обратно в катер, устроили свалку, после чего с таким рвением все вместе тащили ее через борт, что оставили ей на бедре и колене по огромному синяку. «Теперь вы, доктор», — сказал стоявший у штурвала мексиканец. Тогда Дик вместе с одним из еще не катавшихся сегодня юношей встали и, прыгнув за борт, поплыли к доске. Дик намерен был повторить свой прошлогодний трюк, и Николь, не скрывая презрительной улыбки, принялась наблюдать. Ничто не раздражало ее в нем так, как его стремление блеснуть перед Розмари силой. Когда, преодолев определенное расстояние, доска наконец уравновесилась, Дик встал на колени, затем, подставив парню в качестве сиденья собственный затылок, отыскал у него под ногами веревку и, взявшись за нее, начал подниматься. Катер находился совсем близко, и сидевшие в нем люди прекрасно видели, как огромны прилагаемые Диком усилия. Он стоял на одном колене. Задача его состояла в том, чтобы, не давая себе передышки, выпрямиться одним единственным рывком. Секунду помедлив, он собрался с силами и, наконец, с искаженным от нечеловеческого напряжения лицом встал во весь рост. Однако удержаться двоим в таком положении на узкой доске оказалось делом невозможным, и парень, будучи не в силах справиться с тяжестью собственного тела, неуклюже уцепился обеими руками за голову Дика. Когда же, совершив последние мучительные усилия, Дик выпрямил спину, доска качнулась, и оба они в тот же миг свалились в воду. «Ух ты!» — воскликнула, вскочив со своего места и захлопав в ладоши Розмари. «Вы видели? Еще чуть-чуть, и у них бы все получилось!» Когда катер подошел к ним ближе, Николь первым делом попыталась угадать по лицу Дика его мысли. Как она и ожидала, он был в бешенстве, потому что всего лишь 2 года тому назад он выполнял этот трюк играючи. Во второй раз он был поосторожнее. Немного поднявшись, он остановился и, убедившись, что груз его находится в равновесии, вновь опустился на одно колено. Только после этого он с негромким «Алле-хуп!» начал выпрямляться. Однако еще до того, как он встал во весь рост, ноги его вдруг подкосились, и он, чтобы спасти себя и своего напарника от удара, едва успел, падая в воду, оттолкнуть прочь доску. Увы, когда наш гордый покоритель морей был вынужден покинуть родную стихию вторично, его разочарование было очевидно уже для всех. «Может, попробуем еще?» — крикнул он, вылезая из воды. «Ведь нам почти удалось!» «Что за вопрос, доктор?» «Конечно, попробуем!» Заметив на лице его смертельную бледность и объяснив ее страхом, Николь попыталась было его остановить. «По-моему, самое время отдохнуть!» — нерешительно произнесла она. Но он ей не ответил. Первый напарник Дика, будучи извлеченным из воды, решил, что с него довольно, и его место с готовностью занял мексиканец. Увы, он был еще тяжелее. Пока катер набирал скорость, Дик, лежа животом вниз на доске, немного отдохнул. Затем, подставив мексиканцу плечо и взявшись за веревку, он напряг все свои силы и попытался встать. Однако встать он не смог. Николь видела, как он, изменившись в лице, предпринял вторую попытку, но в тот самый миг, когда вся тяжесть взваленного им на себя груза надавила ему на плечи, он вновь стал неподвижен. Тогда он попытался в третий раз. Сначала он сумел подняться на дюйм, затем на два. Николь мысленно напряглась вместе с ним, оттерла ливший со лба градом пот. Но вот Дик снова замер в одном положении, вдруг, упав на колени с оглушительным плеском, рухнул, увлекаемый своей ношей, опять в воду. Лишь чудом умудрившись избежать удара головой по доске, он исчез среди волн. «Назад! Быстро!» — решительно скомандовала Николь, обращаясь к рулевому, но тут же, не успев перевести дух, увидела, что Дик уходит под воду, и вскрикнула от ужаса. Впрочем, в следующее мгновение он вновь выплыл на поверхность и перевернулся на спину. А тем временем за мою уже плыл ему на помощь.